Узнав о набеге печенегов, он спешил из Новгорода в Южную Россию и сразился с варварами под самыми стенами Киева. Варяги, всегдашние его помощники, стояли в середине, на правом крыле граждане киевские, на левом новгородцы. Битва продолжалась целый день. Ярослав одержал победу, самую счастливейшую для Отечества, сокрушив одним ударом силу лютейшего из врагов его. Большая часть печенегов легла на месте, другие, гонимые раздраженным победителем, утонули в реках, немногие спаслись бегством, и Россия навсегда освободилась от их жестоких нападений. В память сего знаменитого торжества великий князь заложил на месте сражения великолепную церковь и, распространив Киев, обвел его каменными стенами. Подражая Константинополю, он назвал их главные врата золотыми, а новую церковь — Святою Софию Митрополитскую, украсив ее золотом, серебром, мусией и драгоценными сосудами. Тогда был уже митрополит в нашей древней столице именем Феопемт, вероятно, грек, который, по известию Нестора, в 1039 году вновь осветил храм Богоматери, сооруженный Владимиром, но поврежденный, как надобно думать, сильным киевским пожаром 1017 года. Ярослав начал также строить монастыри. Первыми из них были в Киеве монастырь святого Георгия и святой Ирины. Сей государь, по сказанию летописца, весьма любил церковные уставы, духовных пастырей и в особенности чернорисцев. Не менее любил и книги божественные, велел переводить их с греческого на славянский язык, читал он и день и ночь, многие списывал и положил в церкви Софийской для народного употребления. Определив из казны своей достаточное содержание иереям, он умножил число их во всех городах и предписал им учить новых христиан, образовывать ум и нравственность людей грубых, видел успехи веры и радовался, как усердный сын церкви и добрый отец народа. Ревностное благочестие и любовь к учению книжному не усыпляли его воинской деятельности. Ятвяги были побеждены Владимиром Великим, но сей народ, обитая в густых лесах, питаясь рыбную ловлею и пчеловодством, более всего любил дикую свободу и не хотел никому платить дани. Ярослав имел с ним войну, также с литовцами, соседями полоцкого или туровского княжения, и с мазовшанами, тогда независимыми от государя польского. Сын великого князя Владимир ходил с новгородцами на Ямь или нынешних финлянцев и победил их. Но всей земле, бесплодной и каменистой, воины его оставили всех коней своих, бывших там жертвою мора. Предприятие гораздо важнейшее ознаменовало для нашей истории 1043 год. Дружба великих князей с императорами, основанная на взаимных выгодах, утвердилась единством веры и родственным их союзом. С помощью россиян Шурин Владимиров завоевал не только Тавриду, но и Болгарию. Они сражались под знаменами империи в самых окрестностях древнего Вавилона. Летописцы византийские рассказывают, что через несколько лет по кончине святого Владимира прибыл на судах в гавань Цареградскую какой-то родственник его, объявил намерение вступить в службу императора, но тайно ушел из пристани, разбил греков на берегах Пропонтиды и вооруженную рукою открыл себе путь к острову Лимну, где самский наместник и воевода Солунский злодейским образом умертвили его и 800 бывших с ним воинов. Сие обстоятельство не имело никаких следствий. Купцы российские, пользуясь дружественной связью народа своего с империей, свободно торговали в Константинополе. Но сделалась ссора между ими и греками, которые, начав драку, убили одного знаменитого россиянина. Вероятно, что великий князь напрасно требовал удовольствия. Оскорбленный несправедливостью, он решился наказать греков. Поручил войско мужественному полководцу Вышате и велел сыну своему Владимиру идти с ним к царю Граду. Греция вспомнила бедствия, претерпенные некогда ею от флотов российских, и послы Константина Мономаха встретили Владимира. Император писал к нему, что дружба счастливая и долговременная не должна быть нарушена для причины столь маловажной, что он желает мира и дает слово наказать виновников обиды, сделанной россиянам. Юный Владимир не уважил сего письма, отпустил греческих послов с ответом высокомерным, как говорят византийские историки, и шел далее. Константин Мономах, приказав взять под стражу купцов и воинов российских, бывших в Цареграде, и заключив их в разных областях империи, выехал сам на царской яхте против неприятеля. За ним следовал флот и конница берегом. Россияне стояли в боевом порядке близ Фара. Император вторично предложил им мир. «Соглашаюсь», — сказал гордый князь Новгородский, — «ежели вы, богатые греки, дадите по 3 фунта золота на каждого человека в моем войске». Тогда Мономах велел своим готовиться к битве и, желая заманить неприятелей в открытое море, послал вперед 3 галеры, которые врезались в середину Владимирова флота и зажгли греческим огнем несколько судов. Россияне снялись с якорей, чтобы удалиться от пламени. Тут сделалась буря, гибельные для малых российских лодок. Одни исчезли в волнах, другие стали на мель или были извержены на берег. Корабль Владимиров пошел на дно. Некто Творимирич, один из усердных чиновников, спас князя и воевод Ярославовых, взяв их к себе в лодку. Море утихло. На берегу собралось 6000 россиян, которые, не имея судов, решились возвратиться в Отечество сухим путем. Главный воевода Ярославов Вышата, предвидя неминуемую для них опасность, хотел великодушно разделить оную и сошел на берег, сказав князю: «Иду с ними, буду ли жив или умру, но не покину достойных воинов». Между тем император праздновал бурю как победу и возвратился в столицу, отправив вслед за россиянами флот и 2 легиона. 24 галеры греческие обогнали Владимира и стали в заливе. Князь пошел на них. Греки, будучи со всех сторон окружены неприятельскими лодками, сцепились с ними и вступили в отчаянный бой. Россияне победили, взяв или истребив суда греческие. Адмирал Мономахов был убит, и Владимир пришел в Киев со множеством пленных. Великодушный, но несчастный Вышата сразился в Болгарии у города Варны с сильным греческим войском. Большая часть его дружины легла на месте. В Константинополь привели 800 окованных россиян и самого Вышату. Император велел их ослепить. Сия война предков наших с Грецией была последней. С того времени Константинополь не видал уже их страшных флотов в Воспоре, ибо Россия, терзаемая междоусобием, скоро утратила свое величие и силу. Иначе могло бы исполниться древнее предсказание, неизвестно кем написанное в X или XI веке под истуканом Белерофона, который стоял на Таврской площади в Цареграде, что россияне должны овладеть столицей империи Восточной, столь имя их ужасало греков. Через 3 года великий князь заключил мир с империей, и пленники российские, бесчеловечно лишенные зрения, возвратились в Киев. Около сего времени Ярослав вошел в свойства со многими знаменитыми государями Европы. В Польше царствовал тогда Казимир, внук Болеслава Храброго. Изгнанный в детстве из отечества вместе с матерью, он удалился, как рассказывают историки польские, во Францию и, не имея надежды быть королем, сделался монахом. Наконец, вельможи польские, видя мятеж в государстве, прибегнули к его великодушию. Освобожденный папою от уз духовного обета, Казимир возвратился из кельи в чертоги царские. Желая пользоваться дружбой могущественного Ярослава, он женился на сестре его, дочери святого Владимира. Польские историки говорят, что брачное торжество совершилось в Кракове, что добродетельная и любезная Мария, названная Доброгневою, приняла веру латинскую, и что король их взял за супругу великое богатство, множество серебряных и золотых сосудов, также драгоценных конских и других украшений. Собственный летописец наш сказывает, что Казимир дал Ярославу за Вена, то есть за невесту свою, 800 человек. Вероятно, россиян, плененных в 1018 году Болеславом. Сей союз, одобренный здравую политикою обоих государств, утвердил за Россию города Червенские, а Ярослав, как искренний друг своего зятя, помог ему смирить мятежника смелого и хитрого именем Маислава, который овладел Мазовией и хотел быть государем независимым. Великий князь, разбив его многочисленное войско, покорил сию область Казимиру. Нестор совсем не упоминает о дочерях Ярославовых. Но достоверные летописцы, чужестранные, именуют трех – Елисавету, Анну и Анастасию или Агмунду. Первая была супругою Гарольда, принца норвежского. В юности своей, выехав из отечества, он служил князю Ярославу, влюбился в прекрасную дочь его Елисавету и, желая быть достойным ее руки, искал великого имени в свете. Гарольд отправился в Константинополь, вступил в службу императора Восточного. В Африке, в Сицилии, побеждал неверных, ездил в Иерусалим для поклонения святым местам и через несколько лет, с богатством и славою, возвратясь в Россию, женился на Елисавете, которая одна занимала его сердце и воображение среди всех блестящих подвигов геройства. Наконец он сделался королем норвежским. Вторая княжна, Анна, сочеталась браком с Генриком I, королем французским. Папа объявил кровосмешением супружество отца его и гнал Роберта как беззаконника за то, что он женился на родственнице в четвертом колене. Генрик, будучи свойственником государей соседственных, боялся такой же участи и в стране отдаленной искал себе знаменитой невесты. Франция, еще бедная и слабая, могла гордиться союзом с Россией, возвеличенную завоеваниями Олега и великих его преемников. В 1048 году, по известию древней рукописи, найденной в Амерской церкви, король отправил послом к Ярославу епископа Шалонского, Рогера. Анна приехала с ним в Париж и соединила кровь Рюрикову с кровью государей французских. По кончине Генрика I в 1060 году Анна, славная благочестием, удалилась в монастырь Сан-Лисский. Но через два года, вопреки желанию сына, вступила в новое супружество с графом де Крепи. Один французский летописец говорит, что она, потеряв второго любезного ей супруга, возвратилась в Россию, но сие обстоятельство кажется сомнительным. Сын ее, Филипп, царствовал во Франции, имея столь великое уважение к матери, что на всех бумагах государственных Анна вместе с ним подписывала имя свое до самого 1075 года. Честолюбие, узы семейственные, привычка и вера католическая, ею принятая, удерживали сию королеву во Франции. Третья дочь Ярославова, Анастасия, вышла за короля венгерского Андрея I. Вероятно, что сей брачный союз служил поводом для некоторых россиян переселиться в Венгрию, где в разных графствах, на левой стороне Дуная, живет до ныне многочисленное их потомство, утратив чистую веру отцев своих. Ссылаясь на летописцев норвежских, Торфей называет Владимира, старшего Ярославова сына, супругом Гиды, дочери английского короля Гарольда, побежденного Вильгельмом Завоевателем. Саксон Грамматик, древнейший историк датский, также повествует, что дети несчастного Гарольда, убитого в Гастингском сражении, искали убежище при дворе Свенана II, короля датского, и что Свенан выдал потом дочь Гарольдову за российского князя именем Владимира. Но сей князь не мог быть Ярославич. Гарольд убит в 1066 году, а Владимир, сын Ярославов, скончался в 1052. Построив в Новигороде церковь Святой Софии, которая еще не разрушена временем и где погребено его тело.